Добрый день. Я надеюсь, что все технические сейчас вещи мы решим, то, что вы слушатели видели, что я буду сегодня рассказывать, о чем я собираюсь рассказывать. И, как всегда, у нас время ограничено. Я в прошлый раз сделал некоторую ошибку и не успел дать даже возможность задать вопросы, которые наверняка возникали. И поэтому я сегодня немножко, чуть-чуть буквально вернусь сначала назад, а потом мы с вами пройдем уже к той части, которую не успели обсудить и которую мы сегодня планировали. Это прежде всего, конечно, такие судьбоносные годы, судьбоносные события для нескольких поколений евреев, которые жили в Российской империи и вокруг нее, и в дальнейшем советском государстве. И, в общем, для евреев, сегодня говорящих по-русски, продолжающих, по крайней мере, говорить по-русски, эти события, конечно, чрезвычайно важны для понимания, для осознания, потому что эта история, она не закончилась. Вот вроде бы уже более 100 лет, да, как бы мы можем отмечать этот как раз промежуток прошел, столетие, казалось бы, уже живых участников, живых свидетелей не существует, тем не менее отголоски этих событий, этих изменений мысли, действий, образа жизни и всего остального, оно, в общем, продолжает сказываться. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что касается Первой мировой войны, да, как бы огромного, грандиозного промежутка человеческой истории, который сломал и уничтожил, по сути, тот старый предвоенный мир и создал на его основе совсем другой мир. Мир, в котором не только границы государства изменились, не только какие-то законы и обычаи бытования людей, отношения друг к другу, но и прежде всего этот мир, новый мир, который возникал, новый мир, который отмечается весь 20 век, это мир, в котором возникли новые, по сути, свои религиозные учения. То, что мы сегодня называем таким странным словом идеологии, да, это, по сути, на самом деле большие сложившиеся религии. Их, у каждой религии, которая сложилась в 20 веке, была своя каста священников, определенных толкователей этого учения. Любые какие-то отклонения вправо, влево, там, вверх, вниз, куда угодно, наказывались с не меньшим, а значительно даже с большим пылом. Я сегодня об этом буду говорить этими самыми толкователями и так далее, и так далее. И в этом отношении тема коммунистической революции или пролетарской революции, или как она там по-разному называлась в разные времена, социалистической революции, она, конечно, очень важна. Мы остановились на том, что в 1917 году в ходе продолжавшихся военных действий на огромном театре войны на Восточном фронте, так называемом, происходили грандиозные изменения. Изменения были связаны с тем, что в России в начале 17-го года неожиданный для властей бунт, женский бунт на самом деле, потому что не было хлеба в город завезено в нужном количестве, и начались выступления сначала женские, а потом их поддержали все остальные жители, по сути, города, рабочие, солдаты, которые не хотели отправки на фронт, на бессмысленную бойню и так далее, и так далее. В общем, все это переросло в настоящий бунт, который закончился свержением государственной власти. И то, что мы называем февральской революцией или началом революции 17-го года. И здесь в данном случае интересно, что и те люди, которые поддерживали революционные изменения, и те, кто были их противниками, никто не мог из них предугадать, что будет буквально через несколько месяцев, не говоря уже о годах или десятилетиях. И вот перед вами слева, если видно, я надеюсь, что видно, здесь есть акт об отречении Николая. Это реальный документ, да, который представлен на одной из выставок. И внизу, я не уверен, что там это видно, но тем не менее я просто обозначу здесь акт, который он подписал, но подписал он его не ручкой, не пером, а подписал он его карандашом. То есть даже в тот момент, когда он отрекался от престола, отрекался от, соответственно, 300-летнего правления своей династии, а Николай Романов так и не был уверен, а правильно он поступает или нет. И вот, этот вот, вот эта карандашная подпись, да, она как бы такой символ неуверенности в том, что должно было происходить. Ну, а происходило, собственно говоря, то, что довольно часто происходит в таком в таком виде, а именно началось всеобщее бурление. С одной стороны, образовался комитет Государственной Думы, который сформировал временное руководство, потом превратившееся в временное правительство. Временное оно было до определенного события. События, напомню, сейчас часто забывают, что у каждого названия есть некоторый смысл. И этот смысл, в общем, вполне рационален. Временное правительство, которое должно было передать власть учредительному собранию. А учредительное собрание, то есть представители народа, живущего на территории России, должны были заново учредить государство. А созыв этого учредительного собрания все время откладывался, так же, как и выборы, в течение всего 2017 года. Была одна из главных политических ошибок, на самом деле, временного правительства, потому что его, конечно, надо было проводить максимально быстро. И, в общем, это дало возможность радикальным силам потом перевернуть всю эту историю. Пока все, что я говорю, еще вроде бы впрямую евреев не касается. Однако уже с самого начала правления временного правительства послышались призывы к еврейскому населению страны. А я напомню, что в России того времени, если даже исключить оккупированные к тому времени уже немецкими, австрийскими войсками территории на западе и северо-западе страны, тем не менее количество еврейского населения было очень значительным, это были миллионы людей. Миллионы людей, которые жили своей отдельной общественной жизнью. И понятно, что голос еврейства должен был быть услышан в российском государстве, какое бы оно ни должно было быть, монархическое, республиканское, какое угодно еще. И для этой цели происходило как бы два движения. Одно движение касалось, собственно, выдвижения евреев в качестве депутатов будущего учредительного собрания и даже предложения отдельным евреям, отдельным еврейским лидерам занять должности министров, замминистров и так далее. Вот внизу вы видите очень яркую такую троицу, да, здесь три очень крупных общественных лидера, я их в прошлый раз называл, это Винавер, это Аксельрот, это Грузенберг. Все трое были членами разных политических партий. Ну, Аксельрот был там левым, одним из представителей социалистического движения, а вот Винавер и Грузенберг это были активные члены кадетской партии, и они воспринимались как голос такого умеренного либерального еврейства, и всем им не по одному разу в течение 2017 года предлагалось занять должности министра во временном правительстве. И все они отказывались примерно по одной и той же причине, потому что понимали, что вступление еврея с еврейской фамилией, с еврейской внешностью там и так далее, в должность одного из руководителей русской революции и российского государства вызовет антисемитские, антиеврейские настроения. Что, к сожалению, было не свойственно для их политических противников. Про это мы будем говорить чуть-чуть попозже. 3 марта по старому стилю или 17 марта по новому временное правительство, то есть буквально через несколько дней считанных, да, как после прихода к власти, заявляет об ограничении, об отмене всех ограничений, связанных с национальными или вероисповедными какими-то законами отличительными, которые существовали до этого в России. И действительно, с этого момента формально существовавшая черта оседлости, разного рода ограничения на карьеру, процентные нормы, на образование и все остальное в России исчезает, действительно, в течение нескольких месяцев. И абсолютно все, вне зависимости от своих настроений, представители еврейской общественности, а здесь вот есть очень разные фигуры, я даже сейчас называть, честно говоря, не очень хочу, но тем не менее, потому что это нас уведет в биографические данные, которые очень интересные, но они вне сегодняшнего нашего разговора. Все они приветствовали именно эту позицию временного правительства, все разделяли абсолютно без исключений, что это давно назревшая мера, что все эти ограничительные законы, они, конечно, должны были быть отменены значительно раньше. И вот на фоне этого всеобщего бурления начинается формирование политических сил, потому что выборы в учредительное собрание должны были происходить в ситуации, когда уже должны были быть сформированы списки политических партий. Страна была к этому, в общем-то, готова. И все политические партии начинают свой активный путь не только в учредительное собрание, мы сейчас поговорим еще о других возможностях, которые у них были. Вот в частности перед вами фотография, например, конференции партии «Бунт», Еврейского рабочего союза, которая существовала в подпольном состоянии, начиная еще со времен Первой русской революции 1905 года. И вот, наконец, в 1917 году она могла заново обрести легальный статус, законный статус. Она провела такую конференцию, и все еврейские партии, все еврейские организации, политические, культурные и так далее, в течение нескольких месяцев 1917 года действительно формируются в какие-то такие уже значимые и заметные на общем политическом фоне. Помимо этого, конечно, важнейшую роль играли те еврейские лидеры, которые многие годы до этого участвовали в русском революционном движении. И таких лидеров было великое множество. У каждого из них была своя судьба, как правило, очень трагическая. Я даже не могу назвать никакого, наверное, из политических лидеров любого плана, который бы, пройдя через 17-й год, а потом и гражданскую войну, про которую нам сегодня придется поговорить, он бы остался в каком-то мире с самим собой и с тем делом, которое он, собственно, выбрал как свою стезю. А все эти люди, кто-то закончил в лагерях и сталинского периода, кто-то закончил в эмиграции, кто-то бежал, кто-то был убит на прибегстве и так далее, и так далее. Очень трагические судьбы, не хочу сейчас вдаваться во все из них. И вот здесь я хочу немного перейти к самому перевороту. Мы в прошлый раз уже немного о нем говорили. Два слова, конечно, нужно сказать о человеке, который будет нам сегодня встречаться регулярно, и я буду о нем говорить довольно много. Это действительно одна из тех фигур, которые определили собой весь 20 век. И вот весь 20 век в значительной степени прошел под влиянием того, что, собственно говоря, сотворил один из руководителей большевистской партии, которого звали Лев Давидович Бранштейн, он же Троцкий. И прежде всего, конечно, нужно отметить его грандиозную организаторскую роль в самом большевистском перевороте, который происходил в Петрограде в ночь с 24 на 25 октября или 7 на 8 ноября по новому стилю, когда большевики захватили все основные ключевые узлы жизнедеятельности города, арестовали временное правительство и объявили, что они, собственно, теперь новая власть, новая революционная власть. Таким образом, было положено начало гражданской войны, но это все еще относительно локальные какие-то вспышки борьбы. А вот дальше начинаются действительно очень серьезные вещи. И мы в прошлый раз закончили, вот я хочу, мы сейчас подойдем к этому слайду, на котором мы закончили, завершили наш разговор. Я хочу на самом деле сказать еще раз ту мысль, на которой мы завершили наш прошлый разговор. О том, что существует мифология, о том, что евреи сделали революцию в России. Что это именно дело рук еврейских. Да, как бы. Это не так. Это мифологическая картина мира, в которой ни численно, ни в каком-то отношении содержательно евреи не играли какой-то такой центральной роли, и уж тем более не играли центральной роли, как еврейский народ. Абсолютное большинство большевиков, большевистской партии, это были люди не еврейского происхождения. Евреев действительно было заметное число в руководстве партии, и не просто в руководстве, а в ключевых каких-то моментах истории прихода большевиков к власти. Вот перед вами на самом деле четыре человека. Я хочу просто напомнить как бы, про роль каждого из них. Да? Лев Давидович Троцкий, к которому нам сейчас предстоит еще вернуться, который не только провел вот этот переворот в Петрограде, потому что Ленина к этому времени еще фактически не было в Петрограде, но и будет создателем Красной армии, да, самой грандиозной, самой многочисленной армии 20 века, в начале 20 века. С другой стороны, вот слева у нас тут Григорий Зиновьев, который Радомыслицкий по своей основной фамилии изначальной, это руководитель Петрограда, а потом Ленинградского комитета партии, один из ключевых вождей большевизма в столице сначала империи, а потом во втором по значимости городе. Ну и, конечно, человек, который изображен здесь вправо внизу, да, как бы фотография которого, я надеюсь, многим из вас знакома, Яков Михайлович Свердлов, это председатель Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов. То есть, если Съезд Советов был объявлен как главная политическая сила и государственная, государствообразующая сила, отсюда будет название Советского государства, то у него был исполнительный комитет, а председателем этого исполнительного комитета, то есть, фактически говоря, ну, таким более привычными словами, президентом страны, был объявлен Яков Михайлович Свердлов, человек с явно еврейским, не только происхождением, внешностью, но и которого лидеры партии, даже руководство партии, конечно, очень воспринимали как именно еврея, хотя сам он был, конечно, очень далек от еврейских религиозных или каких-либо иных традиций. И вот мы завершили вот на этом слайде, где есть несколько ключевых наркомов, да, как бы Совет народных комиссаров, которые, собственно говоря, и стали государственной властью в конце 1917 года. Мы видим этот первый совет, его создание, его, вернее, фамилии его членов этого советского правительства. В центре сидит Владимир Ульянов, а дальше справа и слева от него сидят члены Совнаркома. И вы видите, что здесь буквально одна или две еврейские фамилии. Да, как бы, то есть фактически ни о каком доминировании, да, большинстве, здесь речи быть не может. Но, тем не менее, миф был запущен уже тогда. И именно по тем причинам, о которых я говорил, что наиболее значимые, наиболее такие видные лидеры большевиков действительно имели такую яркую еврейскую внешность, и эта мифология будет потом распространяться. Существует множество споров, когда на самом деле в России началась гражданская война. А единого мнения ни среди исследователей, ни среди там, людей, которые занимаются историей там, скажем, юридического оформления советского государства, единого мнения не существует. Но вот есть три даты, три события, которые подстегнули эту войну и которые превратили ее в действительно один из самых страшных вооруженных и насильственных конфликтов, которые вообще случился в 20 веке, и по количеству жертв, и по невероятному какому-то изуверскому насилию, которым сопровождалась эта война, которая получила название гражданской войны в России. И давайте немножко мы об этих событиях, я хотя бы их назову, но они здесь видны, я надеюсь. Первое из них – это, конечно, разгон учредительного собрания в январе 18 года. Большевики, придя к власти, совершенно не собирались делиться этой властью. И совершенно очевидно, что учредительное собрание было обречено в условиях большевистской диктатуры. В этом отношении разгон учредительного собрания был фактически объявлением войны всем тем, кто не согласен с диктатом большевиков у власти. Вторым таким событием стало заключение Брестского мира. Я хочу о нем там чуть подробнее сказать через несколько минут. Брестского мира с Германией, сепаратного так называемого мира, который вывел Россию из войны, в заключении которого также сыграют значимую очень роль еврейские лидеры большевистской партии. И, наконец, в мае 18 года, еще через несколько месяцев, случится мятеж, вооруженный мятеж отряда так называемых белочехов, который произойдет на территории Сибири, а потом станет таким ядром начала большого восстания и по всей стране, который превратится в грандиозную гражданскую войну. Но я с центрального вот этого второго события начну. Перед вами фотография членов советской делегации, прибывшей для заключения Брестского мира, в Брест-Литовск, как он тогда назывался. Значит, в центре ее сидит вот здесь человек с пенсне, это Адольф Йоффе, один из руководителей советской делегации, а поначалу ключевую роль играл Троцкий, который находится позади него. Собственно, половина членов этой делегации имела еврейские корни. И тем не менее, в массовом сознании, повторюсь еще раз, заключение этого мира русскими, ну, скажем так, патриотами, да, как бы этот мир воспринимался как позорный мир, страшный мир, мир, который разрушил империю, лишил ее незадолго буквально за там, примерно полгода до завершения войны, но тогда, правда, было трудно высчитать, что это будет через полгода, лишил ее победы, да, как бы, которая была выстрадана в течение всех этих нескольких лет кровавых боев на Западе и на Юге. И в этом отношении вина за этот позорный мир ляжет на весь еврейский народ. Неважно, что подписывал там Йоффе или кто бы то ни было, один или два еврейских члена этой делегации. Нет, они станут в глазах всех антисемитов России, всех монархистов, всех сторонников старого уклада жизни, они станут как раз олицетворением всего еврейского народа. И вина за этот брестский мир, конечно, будет лежать на евреях. При этом я еще раз хочу сказать, что даже среди большевиков тот же самый Троцкий, он в результате будет против заключения мира на тех условиях, которые предложила тогда Германия, но это был фактически диктат немецких дипломатов, потому что отряды немецкие отряды находились, по сути, недалеко от столицы, от Петрограда, и следующим шагом должна была быть оккупация гораздо больших территорий, поэтому мир воспринимался как бы двояко. С одной стороны, он был, может быть, и позорным, он, может быть, был нарушением всех договоров, то есть Россия выходила первой из состояния войны, а остальные союзники не поддержали эти мирные переговоры, поэтому он называется сепаратным. Но самое главное, вы видите на этой фотографии, это знаменитая фотография, которая всегда везде используется и до сих пор, это братание на фронте. Фактически к этому времени и немецкие, и австрийские, и русские, и любые другие солдаты уже абсолютно не готовы были воевать. Они не понимали, зачем эта война, они не понимали, какие цели у этой войны, они не понимали, почему они должны умирать на фронте, и заключение этого мира, пусть оно было и позорным и так далее, но это было на самом-то деле очень правильным действием с точки зрения большой истории, с точки зрения судеб, миллионов судеб вот этих молодых людей, которых бросили в горнило этой страшной войны. Но вот видно здесь две схемы, две карты, как изменилась тогда территория, и в этом отношении советское правительство вынуждено было вот эту вот желтую линию, да, как бы признать независимой от советского государства, от советских республик. А, значит, в общем, она более или менее совпадает с современной территорией России, там с небольшими западной оконечностью современной территории России. И в этом отношении понятно, что имперские настроения, которые присутствовали прежде всего офицеров, армия была распущена. Напоминаю, что вторым ударом, кроме территориального, был распуск армии, полная демилитаризация вообще всего того, что называлось раньше русской армией, русским флотом и все прочее. И вот в ходе этой демилитаризации был отряд сдавшихся, оказавшихся в плену славянских бойцов, в основном с территории Чехии и Словакии нынешней, которые не сложили оружие. А была договоренность между, соответственно, советским правительством, большевистским правительством и американцами, что эти солдаты проедут в эшелонах через всю территорию страны с запада на восток и будут депортированы, отправлены значит, на американских кораблях дальше, как бы если они захотят воевать на территории Европы или где бы то ни было еще. И вот этот отряд двигался на восток до мая месяца, когда в районе Челябинска не произошла первая стычка с большевистскими отрядами, а дальше начинается грандиозная война. Я не буду вдаваться во все ее подробности, это уж точно не наша тема, но ключевым, конечно, событием станет создание Красной Армии. И ключевым создателем Красной Армии станет все тот же Лев Давидович Троцкий. Человек, который не просто стал организатором этой армии, не только стал идеологом этой армии, не только стал главным агитатором этой армии, а стал, по сути, таким демиургом вообще советской истории. И его, ну, есть много воспоминаний, часть из них существует в текстовом варианте, часть в каком-либо другом, о том, как вообще выглядели речи Троцкого перед солдатами. Это поразительное, на самом деле, явление. Это такая какая-то удивительная история, когда читаешь эти воспоминания, что он мог любую толпу зажечь до состояния вот этого вот экстаза просто буквально, да? Любое количество людей, любых даже глубоко антибольшевистски настроенных, да? Это, конечно, невероятный талант, с одной стороны, но и, в общем, конечно, это злой гений русской истории. Я напомню, что одним из методов создания Красной Армии, который предложил Троцкий, и которая, в общем, по понятным причинам, почему он это предложил, для Красной Армии требовалось не только большое количество солдат, но и, я так понимаю, прежде всего офицерский корпус. Офицеры не рождаются прямо в бою. Офицеры – это все-таки человек с определенным образованием, военным образованием. И было большое количество офицеров, которых белая армия, царская еще армия, которые были обижены на советскую власть, потому что их распустили, их оставили ни с чем, и против них был направлен красный террор, который к этому времени все разрастался и разрастался. И вот как этих людей заставить работать на себя, чтобы они организовали эту самую новую красную армию? И тогда формируются знаменитые концлагеря. Концлагеря не для офицеров, а для членов их семей. И это было предложение Троцкого. Страшное предложение, на самом деле, когда члены семей являются заложниками. Если ты переходишь на сторону противника или бежишь, значит, соответственно, расстреливают членов семьи. И не было ни у кого никаких сомнений, что большевики такую меру применят. И тем не менее, вот эти все жуткие кошмарные меры, они тем не менее создали грандиозную армию, про которую я сейчас не очень хочу, опять же, очень долго говорить, а потом это будет отдельная тема. Кто-то поднял руку, если есть вопрос, то, пожалуйста, задавайте. Так, вопросы не вижу и пока не слышу. Окей, хорошо. Тогда я двинусь дальше немножко, с вашего позволения. Это то, что называется продразверстка. Да, как бы, ну, старшее поколение, наверное, знает, что это такое. Я в двух словах тех, кто, наверное, в меньшей степени с этим связан. Значит, большевики, пришедшие к власти, сразу установили политику так называемого военного коммунизма. То есть, когда вся продукция, которая производилась, она должна была перераспределяться согласно представлениям большевиков о справедливости и всем остальном. И это тут же вызвало полный коллапс промышленного производства. А кроме того, уже начиная еще задолго до большевистской революции, даже до февральской, в России началась огромная проблема с обесцениванием денег, с инфляцией, и крестьяне не хотели отдавать сельхозпродукцию взамен на какие-то бумажки, которые ничем не были обеспечены. Поэтому очень скоро города почувствовали страшный голод. 18-й год – это вообще год голода начавшегося. Он будет сопровождать всю гражданскую войну в разной степени, то больше, то меньше. И большевики организовали так называемую продразвертку, то есть отправляли военные отряды, которые отбирали, вот как на этой картинке, да, значит, еду у крестьян, там, зерно, какие-либо другие продукты, и отвозили их в город. И надо сказать, что частью этих отрядов, так называемых, то есть военных отрядов, реквизировавших это зерно и творивших там беспредел совершеннейший в деревнях, руководили люди с яркой еврейской внешностью. И понятно, какие настроения в деревнях по отношению к новой власти и к этим самым евреям, они присутствовали, да, как бы. И понятно, как это потом аукнется еще неоднократно в течение 20 века. Ну и, наконец, я должен сказать о последнем событии, которое связано с 18-м годом и которое непосредственно привело к перерастанию вот этих отдельных мятежей и стычек в большую войну. Дело в том, что в момент, когда происходила большевистская революция, большевики осознали, что они не смогут в одиночку удержать политическую власть. И тогда они предложили так называемое коалиционное правительство. То есть тем политическим силам, которые были готовы признать свершившийся факт большевистской революции, они предложили поучаствовать в этом самом новом правительстве. И действительно было создано коалиционное правительство, в которое вошла часть эсеровской партии, партии социалистов-революционеров. А таким образом, большевики впервые, а потом они это произведут, я потом сегодня успею, надеюсь, сказать об этом в еврейском плане, они произведут впервые вот ту махинацию политическую, да, которую они все время будут потом повторять и очень успешно. А именно, как было уничтожено влияние самой крупной революционной партии, а ею были именно эсеры. Это раскол. То есть та часть эсеров, которые были непримиримые, которые стали так называемыми правыми эсерами, им была объявлена война, а левым эсерам, так называемым, то есть те, которые готовы были признать и поучаствовать в новой власти, им давалось поначалу немножко порулить. А в результате, после заключения Брестского мира, левые эсеры покинули совнарком правительства, а затем стали готовиться к большому мятежу. Продразвёрстка и истребление части крестьян в ходе этой продразверстки, стало еще одним ударом, который в большей степени еще подействовал на эсеровскую партию, на то, что от нее оставалось, и в результате они начали подготовку к большому мятежу. Мятеж должен был состояться и был приурочен к пятому съезду Советов, состоялся в начале июля. И вот здесь произошла действительно большая попытка перехватить власть. В ней участвовало довольно много еврейских лидеров по обе стороны политического спектра, и со стороны большевиков, и со стороны левых эсеров. Вот перед вами, на самом деле, один из самых ярких таких левых эсеров, который ушел сначала из советского правительства. Это Ицхак Штейнберг, один из вообще ключевых деятелей первого советского коалиционного правительства. Он был наркомом юстиции, да, как бы, и пытался вообще спасти жизни очень-очень многих людей. Потом вынужден был бежать и закончил свои годы в эмиграции. Кстати, интересным образом, он от своих левосоциалистических убеждений потом постепенно дрейфовал и пришел к религиозному образу жизни в самом конце своих лет. Но это будет впереди, да, в тот период, о котором мы сейчас говорим, не про это. Ну и с другой стороны, вот перед вами и Троцкий, который сыграл там важнейшую роль в подавлении этого мятежа, и Ефраим Склянский, одно из правых рук Троцкого, тот человек непростой судьбы, который был одним из тоже создателей Красной Армии, и который был одним из тех, кто подавил мятеж левых эсеров в Москве. С другой стороны, одним из ключевых событий этого мятежа и попыткой подорвать вот этот мир, Брестский мир, была попытка убийства германского посла в Москве. К тому времени посольства, так же как и столица, перебрались уже из Петрограда в Москву. И вот перед вами фотография, с одной стороны справа, это тот самый посол Мирбах, который был убит в результате этого покушения. А слева три фотографии одного и того же человека. Да, как бы. Вот я не знаю, насколько он узнаваем на этих фотографиях, но это действительно один и тот же человек. Это Яков Блюмкин, один из, на самом деле, интереснейших персонажей русской революции, эсер, который тогда, вот, собственно, ворвался в германское посольство и осуществил это покушение. Потом был посажен в тюрьму. Из тюрьмы ему предложили работать на советскую, в результате, секретную службу, на ВЧК. И он стал, собственно говоря, иностранным агентом, не в сегодняшнем смысле слова в русском языке, а в тогдашнем. То есть он был отправлен как разведчик для выполнения особых миссий за рубеж, и действительно потом у него будет большая длинная биография. Пока его те же самые его бывшие товарищи все-таки не ликвидируют в ходе последующих времен. Значит, еще один такой герой вот этих событий мятежа, убитый 7 июля на площади Покровской заставы, и она потом будет долго носить его имя, Абельмановская застава, это Николай Самуилович Абельман, один из большевистских вождей, которого убили именно черносотенцы в ходе этих событий. Кстати, интересно, что сначала его тело было захоронено на еврейском кладбище, а потом, когда это еврейское кладбище было, соответственно, уничтожено, 30-е годы его потом перезахоронят, сделают вот ему такое вот надгробие, оно тут справа внизу обозначено. Или другой еврейский большевистский вождь, который тоже пал в ходе этих событий эсеровского мятежа, только в Ярославле, где он был одним из ключевых руководителей местной власти. Это Семен Михайлович Нахимсон, по-моему, насколько я помню, в Ярославле до сих пор есть улица с его именем, по крайней мере, она пока еще не переименована. Председатель Ярославского губисполкома, то есть губернского исполнительного комитета и так далее, вот он как бы пал жертвой этих событий, этого самого мятежа. Но июль начался с этого мятежа, а продолжился он еще одним событием, которое тоже легло, на самом деле, тяжелым бременем на историю русско-еврейских взаимоотношений в дальнейшие многие десятилетия. Это убийство царской семьи. Ну, я не буду пересказывать, что такое убийство царской семьи. Я думаю, что большинство из вас и так знает. В отличие, опять же, от большого количества мифов, связанных с тем, что это именно евреи убили царя в отместку за там что-нибудь, или я уже не буду говорить про кровавый навет, который в очередной раз распространялся в ходе дальнейших событий гражданской войны. Конечно, не было никаких этих вещей, но Действительно, два персонажа из тех, кто участвовал непосредственно в решении и особенно исполнении этого решения об убийстве царской семьи, это был комендант дома, где содержали последние месяцы в Екатеринбурге царскую семью, Яков Михайлович Юровский, и вот его фотография справа, да, и один из членов Уралсовета, значит, Филипп Исаевич Голощекин, который, собственно говоря, тоже был одним из тех, кто утвердил это решение о расстреле этой семьи. Мы передаем фотографии этой комнаты, в которой, соответственно, была расстреляна вся семья, а потом трупы были уничтожены, вывезены оттуда. И это, на самом деле, легло такой, опять же, вот вместе с деятельностью Троцкого, вместе с этими страшными концлагерями для членов семей офицеров Красной Армии, вместе с другими событиями. Это все легло в основу, конечно, вот этой мифологии о том, что евреи создали и совершили все эти кровавые преступления и пролили русскую кровь. Да? Еще одна серия событий пришлась на август 1918 года. Мы все еще никак не выйдем за пределы одного года всего лишь. Августе 1918 года один еврей, Леонид Конегисов, чья фотография слева, совершил покушение и убил другого еврея, который был главой Петроградской ЧК, значит, чрезвычайной комиссии, то есть тех, кто значит, производил страшный тогда кровавый террор. В отместку он это совершил за убийство своего друга. Конегисов был поэтом, на самом деле. И убитый им был Моисей Урицкий, стал такой, ну, такой своего рода иконой большевистского затем движения, и в честь него будут названы и города, и улицы, и площади. И это убийство станет одним из обоснований красного террора. Но гораздо более важное событие произошло не в Петрограде, а в Москве. В том же самом августе произошло покушение на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона. И в этом преступлении была обвинена схваченная здесь, значит, эсерка Фанни Каплан. Я думаю, что старшее поколение прекрасно знает, что это значит для советского еврея, что значит это имя, потому что все в дальнейшем выступления советских вождей разных эпох и времен, в каких бы городах бы это ни встречалось, да, они все время сопровождались, а вот Фанни Каплан пыталась убить Владимира Ильича. Насколько справедливое обвинение именно в том, что именно Фанни Каплан, которая была полуслепа вообще, совершила эти выстрелы, не очень понятно. Она была очень быстро ликвидирована для того, чтобы, видимо, скрыть следы, которые вели совсем другие кабинеты и к другим лидерам, в том числе, видимо, и большевистской партии, которые пытались устранить Ульянова Ленина. Но обвинение, значит, еврея или еврейки в данном случае в попытке убийства вождя большевистской революции, оно тоже ляжет на многие-многие годы вперед таким тяжелым пятном. То есть для монархистов, я хочу просто, чтобы было понятно, для монархистов самое страшное преступление еврейства – это, соответственно, уничтожение империи, Брестский мир позорный, распуск царской армии, кровавый террор против лидеров монархистов там и всех, кто не согласен с большевиками и так далее. А для большевиков или левых, значит, активистов обоснованием антисемитизма стали, значит, соответственно, события, связанные с левоисаровским мятежом, с кровавыми событиями вот этих вот покушений на Урицкого, на Ленина там и так далее, и так далее. И понятно, что это революционный террор, или как он получил название, красный террор, в отместку, как и белый террор будет происходить. Это как бы два явления одного порядка, и они сыграют колоссальную роль в истории еврейства. Прежде всего, в демонизации. Демонизации евреев, потому что вот перед вами два изображения. Одно у меня, к сожалению, черно-белое, есть его цветной вариант. Но вы видите, это изображение, значит, Троцкого, да, как бы, Троцкого, который является олицетворением такого красного террора. Значит, сплошные черепа вокруг жертв этого красного террора. И он становится таким олицетворением старого мифа, который начался еще во времена Первой русской революции. Напомню, мы с вами обсуждали на одном из наших предыдущих, на одной из предыдущих встреч знаменитый документ протоколы сионских мудрецов, вот про это тайное еврейское правительство, которое дергает за ниточки, управляет всем миром и так далее, и так далее. И вот олицетворением этого тайного, а теперь уже ставшего явным еврейского правительства, стал Троцкий, стали еврейские большевики с явно такими очевидно выделенными здесь вот на этих карикатурах еврейскими чертами. А вот если мы дальше посмотрим, здесь еще более точное изображение. Мне кажется, что оно само по себе вообще говорит. Это такое принесение в жертву России. Вот эта женщина в кокошнике, не знаю, сколько видно там, да, она лежит здесь на жертвеннике, и над ней занесли нож. И кто же занес нож? Нож занес Троцкий, прежде всего, да, и тут есть, значит, Урицкий, Свердлов, Зиновьев и так далее, Радек, Каменев, то есть большинство тех, кто здесь изображен, это люди еврейских корней, еврейского происхождения, и в понимании авторов этого плаката это и есть, вот оно, значит, олицетворение вот этой старой, казалось, мифической, а теперь уже реальной идеи того, что евреи – это страшная угроза миру, еврейское тайное правительство стало явным, и первой жертвой этого правительства стала Великая Россия. Это будет лежать в основе всей антисемитской агитации, которая лежала в основе погромов, которые развернулись в ходе гражданской войны. Тут я должен, мне, конечно, надо бы по-хорошему здесь задержаться и рассказать вообще о том, что, собственно, происходило. Если 1918 год еще, скажем так, эта ситуация только начиналась, то 1919 и 20, вот эти два года, они по своей трагичности, по своей для еврейских судеб, по количеству крови, убитых, изнасилованных, ограбленных, лишенных надежды на какую-либо вообще жизнь в дальнейшем, с переломленными судьбами, оно не имеет себе аналогов в предыдущей эпохе. То есть до сих пор мы не знаем ни вообще количество жертв гражданской войны в России, и уж тем более мы не знаем количество жертв евреев. Все попытки как-то это подсчитать являются глубоко условными, но речь идет о сотнях тысяч сломленных судов. Сколько там, 100 тысяч погибло напрямую или 200 тысяч, как, ну это, наверное, все-таки преувеличение, но тем не менее порядок цифр именно такой. Это десятки тысяч убитых, уничтоженных людей, это тысячи уничтоженных поселков, это местечек, это полностью уничтоженное вообще все хозяйство страны. Ведь все отрасли хозяйства перестали работать в ходе гражданской войны. Во время войны не до того, чтобы пахать и сеять, и уж тем более не до того, чтобы торговать. Евреи были главным объектом грабежа и убийств, главным объектом насилия. Те из вас, кто когда-нибудь вообще читал документы, а мне вот довелось, к счастью, наверное, да, довелось читать документы, отчеты о гражданской войне. Отчеты в основном, я читал отчеты разных еврейских там, политических и благотворительных организаций, которые сохранились в тех или иных архивах. Вы знаете, я даже не могу подобрать какого-то одного слова, чтобы как бы определить эмоциональный надрыв, который ты испытываешь, когда ты читаешь этот документ. Это не просто перечисление как бы, каких-то там убитых жертв, это иногда описание таких, знаете, банальных ситуаций, простых ситуаций. Люди сели пить чай. Вот я просто приведу одну историю, которая относительно недавно мне довелось читать. Значит, семья пьет чай, еврейская семья пьет чай, врываются туда, значит, эти самые погромщики, причем эти погромщики не какие-то внешние люди, это не вооруженные солдаты там, противоборствующих армий, ничего подобного. Это обычные вчерашние соседи. Значит, они обыскивают все помещение, все, что могли, забрали, все, что, значит, там, шантажом и прочим как бы выпутали, все это забирается, а дальше они уходят и через некоторое время возвращаются. Возвращаются назад, понимая уже прекрасно, что ничего в этом доме взять нельзя. И эту семью просто убивают. Просто убивают, насилуют там и так далее, и так далее. Но спрашивается, что ты еще от этого хочешь получить? Ведь если цель была просто грабеж, она уже достигнута. Нет, нужно уничтожить, нужно сделать так, чтобы на этом месте больше жизни не было никакой. Или еще один эпизод я просто приведу. Он на самом деле многократно повторяется в разных отчетах и так далее. Это вот это вот бессилие и беспросветность какая-то, которая охватывала вот этих прятавшихся от погромщиков евреев. Город Житомир, да, как бы город Житомир, я просто помню эту историю из одного из отчетов. Значит, и там большой дом, перед ним двор, и все евреи с этого двора, которым, значит, удалось выжить, удалось спастись, они прячутся в подвале, полуподвале, и у них есть маленькое окошко такое наверху, да, как бы, в которое заглядывают несколько человек, стараясь не громко дышать, да, чтобы их не определили, что они там спрятались. И вот, значит, они видят сцену. Они видят сцену, что пьяный петлюровец вылезает, значит, в центр этого двора, там что-то такое бьет, пьет какую-то очередную водку там, или самогон, я не знаю, что он там пьет. И вдруг он видит еврейскую девочку, маленькую еврейскую девочку. И он ее хватает, накалывает на штык, да, как бы, и размахивая, значит, этим всем, да, как бы радостно там. И в этот момент люди, которые сидят вот в этом подвале, которые видят эту сцену, но они как бы, они начинают выть. Понимаете? Выть. От того, что они не могут сами ничего сделать. Потому что они не могут. И он, значит, в этот момент он пугается этой сцены, он протрезвел, да, от этого воя. Он не понимает, откуда идет этот вой. Да, как бы, но этот вой его просто шокировал, он бежит там, убегает из этого двора там, и так далее. И вот эти сцены с вот этим еврейским воем, они поражают. Они поражали многих людей. Есть описание, например, Шульгина, это один из самых таких известных лидеров антисемитского движения, дореволюционного еще, Василий Шульгин. Очень интересный персонаж. И вот он описывает, как в Киеве при подходе белой армии, добровольческой армии, как дома начинали выть. Еврейские дома начинали выть вот от этого бессилия, что они понимали, что как бы сейчас какая-то часть из них погибнет, сейчас будет грабеж, сейчас будет это насилие, сейчас будет этот кошмар. И от этого бессилия целыми домами люди воют. Да? Вот представьте себе это ощущение. Оно пугает. Оно пугает даже солдат добровольческой армии, да? Как бы даже видавших виды, казалось бы, и так далее. Есть много разных сцен и как бы событий, я не буду вдаваться во все эти сюжеты. Вот есть такой подсчет, да, как бы я на нем разговор про эту вот историю с погромами, наверное, закончу сегодня. Хотя, значит, насчитывают по-разному, очень по-разному, повторяю, нет никаких точных цифр. Значит, примерно 1236 зафиксированных так или иначе погромов, из которых массовыми погромами были 887. Из вот этой 1236 493 погрома проведены петлюровской армией. Да, как бы я напоминаю, это армия директории, да, как бы, которую возглавлял Симон Петлюра. Сейчас про него два слова еще скажу дальше. Сегодня герой известной страны. 40% всех погромов таким образом на совести вот этой вот самой страшной петлюровской армии. Она была самой жестокой на самом деле. А вторая часть, это при том, что в изначальном петлюровском правительстве были еврейские министры. Да, как бы это на всякий случай, чтобы просто понимать, как бы, что одно другому, к сожалению, не противоречит. Что, потому что армия никак не петлюровская армия не сильно подчинялась своим командирам. Это было во всех армиях во время гражданской войны. 307 погромов, то есть четверть примерно, провели так называемые зеленые. Это вообще не присоединившиеся ни к большевикам, ни к их противникам, такая отдельная сила. И с другой стороны, извините, белая армия или добровольческая армия, к ней относится примерно 213, как считается, погромов. Это 17%, да, как бы каждый шестой погром проведена добровольческой армией, ее силами. Понятно, что к концу этой войны, да, и чуть менее 10% это части красных, причем в большинстве своем это та самая знаменитая конармия Буденного, да, как бы, про которую, собственно, и про эти события написал очень хорошо Бабель в своем очерке, да, как бы в своей повести, извините, конармия, за что его потом Будённый ненавидел и пытался его уничтожить не только литературно. В результате, чтобы было примерно понятно, да, как бы большая часть погромного движения была остановлена, вернее, не так, не совсем правильно говорю. Евреи стали не потому в основном сторонниками большевистской власти, что у них были какие-то действительно глубокие там убеждения марксистские или какие бы то ни было еще. А в основном это было вызвано тем, что единственная сила в ходе этих погромов, которая сознательно в своем руководстве заявила об ответственности за организацию еврейских погромов и о расстреле погромщиков, и о расформировании таких частей, которые будут, соответственно, участвовать в погромах, это были большевики. Это был и сам Ленин, и, понятное дело, Троцкий, и много кто еще. И делали они это не только потому, что их так сильно интересовали евреи, а потому что они прекрасно понимали, что погромы ведут к разложению армии. Да, как бы армия, которая становится грабительской армией, армией насильников, она не может на самом деле в результате вернуться в состояние боевой силы. Да, как бы. И в этом отношении действительно большевистская власть, к концу, по крайней мере, гражданской войны, где-то к концу 20-го года, появление большевистской власти – это был грабеж, это были заложники, конечно же, как всегда, но это не было национальных погромов. Как правило, к концу гражданской войны этого уже не было. И настроения еврейской массы были все-таки в этом смысле пробольшевистскими. Тут сами руководители противников большевиков, они это признавали много лет, что они сами сформировали, по сути, своими действиями, своими погромами вот этот вот союз между советской властью и еврейским народом. Значит, есть великое множество там идеологов и всех остальных. Я хочу успеть по этому поводу, ничего не успеваю сегодня, к сожалению, успеть сказать вот про судьбу Петлюры и про то, что с ним произошло, а потом у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы, если есть там вопросы, можно было на них как-то отреагировать. Петлюра бежал, обосновался в результате в Париже, где вел такой достаточно неплохой, в общем-то, образ жизни, преподавал там в университете и так далее, и вел вообще такой образ жизни такого политического иммигранта. Но один из еврейских, так сказать, политических и военных деятелей, которого звали Шолом Шварцберг, поставил своей задачей отомстить за гибель этих десятков тысяч уничтоженных петлюровцами евреев. Это была целая операция по внедрению в окружение Петлюры. Очень долго они никак не могли понять, что у него есть вообще еврейские корни там и так далее. В общем, в результате легенда сработала, и Шварцберг застрелил на улице в Парижской улице Симона Петлюру. После этого он не сопротивлялся, он знал, что он будет схвачен. Он сдался французской полиции, и был устроен суд. И вот перед вами фотография здесь наверху, да, где он сидит на скамье подсудимых. И в дальнейшем, значит, он, не он, а его адвокаты, прежде всего, развернули перед судьями ту картину, которая происходила на Украине во времена гражданской войны, и за что был ответствен, собственно говоря, Петлюра и петлюровская армия. И тогда, конечно, можно догадаться, что настроения судей были совсем иными. Шварцберг был оправдан и отпущен на волю, потому что масштаб злодеяний был потрясающий. То есть люди слышали о том, что в России были погромы. Но что такое насилие, такое какое-то безумное абсолютно вот свистопляска, да, как бы так, я не знаю, как назвать это явление. Что люди способны на такие преступления, причем без всякого для себя прибытка какого-то, да, какой-то корысти, потому что то имущество, которое они не могли унести, а на погром стекалось на самом деле вся округа, чтобы было понятно. Да, люди приходили с вазами, погружали все, что они, значит, награбили у евреев на эти вазы и увозили там свои деревни, хаты, села там, и так далее. И, то есть это был такой, ну, законный, грабеж. Да, как бы. Так вот, ту часть имущества, которая им не нравилась, или которую они не могли унести, они сжигали и уничтожали. Не распарывали вот эти подушки бесконечные, там, и так, матрасы там, и все прочее. Зачем? Вот, чтобы никому не досталось. Чтобы никто не мог этим воспользоваться. И вот эта вот история, она, конечно, очень печальная, очень страшная. И она являлась такой репетицией Холокоста. Поэтому я не сказал еще одну вещь. Да, советско-польская война, которая тоже с обеих сторон, особенно с польской, сопровождалась каким-то диким совершенно насилием над евреями, еврейскими погромами со стороны польской армии. И много-много где еще это все происходило. Значит, я сейчас здесь вот свою речь о гражданской войне в России, пожалуй, закончу вот на этом эпизоде, да, на Коминтерне и на его создании, и на роли евреев в этом во всем, и как это аукнется евреям. И я готов ответить на те вопросы, которые, если у нас там еще есть время, которые у вас наверняка накопились. Так, есть ли вопросы?
Спасибо вам большое. Большое, огромное спасибо. У нас осталось действительно 3 минуты. У меня был вопрос, почему Троцкий-то раздетый?
А, это на самом деле как бы уже фантазия автора конкретной карикатуры. Да, как бы это... Ну, в одном там случае там понятно почему, потому что у него на шее висит пятиконечная звезда на этой карикатуре, да, как бы, то есть вместо креста. И есть некое такое дополнительное еще смысл, что он антихрист такой, да, как бы такая логика, значит, автора карикатуры. Во втором случае не совсем понятно, но я думаю, что это опять вот эта вот история с дьяволом, там, сатаной, как бы, да, с лицом Троцкого.
Очень похож, да. Спасибо. Ну, да. Нехама тянет руку, пожалуйста, вам слово. Да-да. У вас работает микрофон Нехама.
Здравствуйте, это Ури и Нехама вместе. Добрый день. Меня слышно?
Да-да.
Вопрос такой, может, пропустил. Все-таки, чем вызвано такое процентное соотношение, довольно высокое, в участии евреев в революционной деятельности по сравнению с другой беднотой в это время в Российской империи, например? То есть, ну вот, я чувствуется, понял, что их соотношение было выше, чем... как бы другие свои бедные, другие свои населения, у них как бы ниже было, так ощущение такое.
Да, есть три.
Чем это вызвано? Спасибо.
Да, да. Есть три, на самом деле не три, их 33, но я скажу о трех, по крайней мере, причинах, которые называются в разное время, в разном соотношении и так далее. Первое, в отличие от большинства других народов, евреи это народ городов к тому времени, да, то есть евреи живут в местечках, в городах, то есть они грамотны. Они, может быть, неграмотны по-русски, но они грамотны, они умеют читать и писать, это важная составляющая, то есть они городское население. Значительная часть евреев – это люди, которые работают в сфере, там, на фабриках, заводах и все остальное. То есть еврейский рабочий класс был сформирован очень хорошо к этому времени, у него были свои политические организации. Значит, это первый момент. Второй момент, который, значит, вот этой разницы, да, он связан с тем, что еврейская молодежь заболела в конце 19 века, заболела левыми идеями, левосоциалистическими, марксистскими идеями. Я в следующий раз, если у нас там хватит времени, про это еще буду говорить отдельно. Это действительно страшное заболевание, которое у какой-то части еврейства до сих пор не прошло. Но тогда оно имело под собой, если сегодня это скорее, ну, какой-то такой, знаете, дань устаревшей моде, то тогда это была не мода, а тогда это было нечто совершенно особенное. Дело в том, что действительно тогдашнее общество было невероятно несправедливым. Вот нам сегодня даже примерно, мы сегодня примерно не представляем, как жили, какое соотношение было между бедными и богатыми. Между людьми состоятельными, между людьми, которые находились просто на грани выживания. Мы не понимаем, что такое нищета начала 20 века там, или конца 19-го. И для них эти левые идеи – это было такое построение мессианского будущего. Это такое, знаете, трансформация еврейского мессианства о справедливом обществе, о том гармоничном мире, к которому мы все стремимся, и который мы бы хотели видеть, и в котором хотели бы играть какую-то роль. И вот им предложили методику определенную. Да? Марксистское учение, оно было действительно религией, по-настоящему религией. И методику, которую предлагала, там, скажем, большевистская партия, да, как бы, она была такой романтический, это было романтическое увлечение людей, прежде всего молодых. Как раз стариков-то или там людей с ну, такой, большой карьерой там какой-то, да, и так далее, там было немного. В основном это были люди молодые, которые действительно готовы, ну, у каждого молодого человека есть какое-то определенное, ну, как бы романтические взгляды на жизнь, и они готовы пожертвовать своей жизнью, иногда и жизнью окружающих. И третья причина, конечно, про которую я уже много говорил, евреи в прошлый раз, да, как бы не в этой сегодняшней нашей встрече, а евреи были самым угнетенным народом Российской империи. Самым. То есть количество ограничительных законов, предыдущих погромных волн, мифов и всего остального, что распространялось о евреях, это было на самом деле такое, ну как бы это была рана, незаживающая рана в душе каждого еврея, что его все время третируют, он все время человек, который не, ну как бы вот не должен себя чувствовать на равных. Да, как бы. И это чувство ущемленного человеческого достоинства, оно является третьей очень мощной причиной участия евреев вот в этом революционном движении, которое должно было кардинально поменять судьбу не только еврейства, а всего мира. Да? Вот это был замах.